Недельная глава Пкудей. Конец. Последняя глава книги Шмот. Это опять о постройке Мишкана, об остановке Мишкана. И глава начинается с отчета. Моше дает отчет перед евреями, сколько золота, серебра и меди он получил, и на что это пошло. Человек, Моше был верным человеком, очень достойным, верным, которым евреи доверяли. Но есть правило, если человек получает деньги или материалы от общества, он должен перед обществом дать отчет. И Моше дал отчет. Мишна в трактате Шкалим говорит, что человек, как он должен был быть чистым перед Богом, так же он должен быть чистым перед людьми. Вейисем ник, написано это в Хумаш Бамидбар, вейисем никим и Ашему Мейсоем. Мы были чистыми перед Богом и перед Израилем, перед еврейским народом. Эта мишна говорит, знаете, о чем? Когда человек... Мы уже говорили, что общественные жертвы в храме приносились из полшекеля, что каждый мужчина, еврей, приносил в храм на год. Приносили это, ложили в определенную комнату, то надо было оттуда вынимать, то покупать жертву для пользования храма, для приношения в храм, приношения на жертву. Так Мишна говорит так, что человек, на которого ложили эту функцию, чтобы он вынимал шкалим из этой комнаты, так были правила, как он должен быть одет. Он не имел права быть одетым ни в одежде с подкладкой, ни чтобы в нее не имел права войти. В Мишне не написано, приводится, да, почему? Потому что чтобы не было подозрений. Даже с густой бородой он тоже не мог. Человек с густой бородой не мог войти, он же может там спрятаться. Теперь в одежде с подкладкой можно туда положить, и как бы это ни видно, в обувь можно положить. Как вы скажете, можно и в рот положить, правильно? Так интересно, человек этот, тот, кто выносил эти шкалим, сначала, как он входил, он все время говорил, вот я вхожу, вот я беру, вот я выхожу. А человек, который говорит, он не может держать деньги, шкалим, морду. И Мишна говорит, чтобы человек был чистым перед людьми, так же, как он должен был быть чистым перед Богом. Наша глава заканчивает установкой Мишкана. И этим заканчивается вторая книга Торы Шмот. Рамбан в ведении к книге Шмот говорит, что это книга избавления, выхода из египетского рабства. Ну, уже в середине, даже раньше середины, книги уже не вышли из египетского рабства. Он говорит, выйти из египетского рабства физически недостаточно. Надо духовно подняться до уровня отцов. Когда они построили Мишкан, место присутствия особой святости, особого отношения Бога, когда они это построили, дошли до уровня отцов, этим заканчивается книга. И книга Шмот кончается. Почет Бога наполнил Мишкан. нашей голове очень много раз повторяется одна фраза. Сделали хошен, как Бог велел Моше. Сделали эйфер, как Бог велел Моше. И так далее. Много раз повторяется так, эта фраза. Почему так? И в чем смысл этого? Рабби Йосеф Дов Соловейчик, первый раввин из династии Соловейчиков, первый раввин города Бриск, говорит на это так. В чем был их грех золотого тельца? По их пониманию, Моше ушел и не вернулся, значит, он не вернется. Моше не вернется. И они растерялись. Что с нами будет? Из-за растерянности они сделали невзвешенные действия, непродуманные, сделали золотого тельца. Чем исправляют это? Не делать невзвешенных действий. Контролировать свои действия соответственно указаниям Бога. Как Бог велел Моше, так делать. Место, кто не хотели иметь связь с Богом, но по своей инициативе. Так это не работает. И иметь близость с Богом, это действовать по указанию. Так Бог велел. Мы перейдем к темам, которые были актуальны в эти дни. Точнее, еще немножко. Значит, мы находимся перед праздником Пурим. Но праздник Пурим во всем мире будет через неделю на выходе субботы. Будет Пурим. Будут читать могилу вечером и днем. А в Иерусалиме будет Пурим на день позже. Вечер с воскресенья на понедельник. И понедельник днем и будут читать могилу. Вот это днем, вечером читает могилу, и днем читает могилу. А днем, кроме чтения могилы, дают подарки бедным, дают съедобные подарки друзьям. И во всем мире будет Пурим на исходе субботы, через неделю воскресенья, а в Иерусалиме на день позже. Теперь. Приводится в законе, что мы постимся день накануне обычного Пурима, не Иерусалимского, обычного. Так вообще-то надо было бы поститься когда? Обычные годы постятся день перед Пурим. А в этом году день перед Пуримом, Пурим это воскресенье, день перед Пуримом суббота. Суббота не постятся. Так этот пост переносится. И переносится на какой день? Переносится на четверг перед Пурим. Он переносится назад. В данном случае у Пури Танит Эстер переносится назад на четверг. И наступающий четверг будет пост Танит Эстер. Пост начинается, как и почти все посты, с зарей до начала выхода. Зарей до начала выхода. Давайте сейчас посмотрим, до какого времени пост. В Иерусалиме пост, наступающий четверг, будет до 6:09. это где-то 18 минут после захода солнца. Имею в виду, после захода солнца, если бы Иерусалим был бы на равнине. 18 минут после. В каждом других местах надо выяснить, до какого момента, до какого времени пост. Человек, который беременный, женщины, кормящие, этот пост не постятся. Тем более, что она тоже. Беременные и кормящие не постятся. Вот, наверное, есть слабые люди, больные, которые, хотя другие посты должны были поститься, а в этом облегчают не поститься. Мы уже говорили, что пост начинается с зари. Обычно человек идет спать. И вопрос, он может, если он проснулся в 3 часа ночи, он может есть и пить или нет? Для того, чтобы человек мог есть и пить, перед тем, как он идет спать, он должен оговориться, заранее сказать, если я встану ночью, я буду есть. А если он этого не сказал, то мы ашкеназские евреи ведем себя по Рамо. А Рамо говорит, что пить можно, даже если он этого не сказал. Пить можно. Есть нельзя. Нам ашкеназским евреям, пить можно, если даже человек это не говорил. Между прочим, в этом году выход из поста он быстрее. В обычные годы читают могилу, постятся, молятся Марии, слушают могилу, и затем выходят из поста, правильно? А в этом году, так как пост отложен на 2 дня раньше, просто идут в Кнессе, молятся Марии. Пост выходит из поста, просто выходит из поста. Кто-то молится Марии раньше, кто-то выходит раньше из поста, когда начало темнеть. Видишь, обычные годы раньше слушают могилу. В этом году это же не день чтение могилы в тот вечер. Его же отложили на 2 дня раньше. Выходит из поста. Или может... Я не знаю, я, например, молюсь Марии. Потом выхожу из поста. Можно перед Марией. Но есть уже... Это уже начало темнеть. Я же сказал, что беременные женщины... не постятся этот пост. Может, здесь вопрос о посте? Пожалуйста. Пойдемте.
Квадров, если можно, вопрос такой. Виталь Хая спросила. Женщинам ашкеназским можно же есть и пить до алота шахар? В любом можно. Случае, даже не оговорив. Да?
Почему? Можно даже не почему? Чем женщины иначе, чем мужчины? Почему? Женщины, общие здоровые женщины, как и все другие. Чтобы она ела, она должна оговорить. И давайте скажем так, чтобы она пила, чтобы пить, надо оговорить. И мужчины, и женщины. Нет в этом разницы между мужчинами и женщинами. Чтобы есть и пить, надо оговорить. Перед тем, как идут спать. Но если не говорили, то пить можно, а есть нет. И человек встал ночью. Есть еще вопросы насчет поста?
Друзья, может, кто-то хочет поднять руку, спросить именно по теме. Или напишите в чате, чат открыт сейчас. Пока ждем квадрах, может быть, продолжим.
Давайте продолжим.
А, вот, если кто-то поднял руку. Авигали, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я насчет поста хотела спросить. Всем хорошего дня. У меня плохое зрение. Я тут на днях услышала, что у тех, у кого проблемы с глазами, могут не поститься. Вот я вообще планирую поститься, но как-то хотелось бы разобраться с этим вопросом.
А что значит пост помешает этому?
Я не знаю, я никогда не задавала себе такой вопрос. Вот была
лекция, я вам скажу. Я думаю, что в этом посту отложенном может быть облегчение. В этом посту отложенном можно.
А вообще, что это значит, если проблемы с глазами, можно не поститься? И какие посты можно не поститься?
Я понимаю. Приводит в поски, что человек не очень болен, но у него что-то с глазами. И пост ему мешает. Его состояние, и пост ему мешает. Это то, что написано.
А что должно быть с глазами, что пост мешает? Я просто хочу понять этот момент. И я прошу прощения, что спрашиваю.
Вы спрашиваете. Верный вопрос. Я понимаю то, что написано, что есть человек, который болен. А если человек просто что-то с глазами, я не знаю. Может быть, давайте это знаем, конъюнктивит. А что у вас? Объясните, что у вас?
Нет, у меня, слава богу, никакого конъюнктивита нет. Плохо, просто как бы не очень хорошее зрение.
Нет, к этому это не относится. Какая-то болезнь глаз. Не только болезнь всего организма, болезнь глаз. Это он имеет. Просто у кого-то зрение лучше, у кого-то зрение хуже. Постой, это не имеет отношения.
О, ясно. Спасибо огромное. А можно не касательно поста еще вопрос маленький?
Да.
Я вот, когда иду на Котель, захожу сначала, извините, в туалет, ну, там, на площади какого-то, делаю на тела отъедаем, говорю о Шельецар, и потом, значит, иду на женскую половину. Надо ли мне еще раз делать на тела отъедаем? Вот каждый раз хочу спросить и забываю.
Ничего не понял.
На площади, на Котеле, да, перед стеной есть туалет.
Я понимаю. Когда входит в туалет, моет руки. Ну, что ваш вопрос?
Да, вот, пока я дохожу от туалета, вот после Ашер Яцар, до женской половины, вот надо ли мне еще раз делать на тела отъедаем?
Из-за чего? Вы мыли руки, чтобы идти там молиться на женской половине?
Уже не надо.
Не надо?
Да, вот это я хотела спросить. Спасибо огромное. Всем гуд шаббас. Спасибо.
Мы сейчас довольно близки к празднику Пурим. Давайте сегодня поговорим о содержании, духовном содержании этого праздника. Смотрите, в этом празднике есть несколько сторон. Я поговорю только о части из них. Основа содержания праздника Пурим и событий Пурим – это события с еврейским народом. В то время опасность, которая им угрожала, и неожиданное чудесное спасение. И о чем это говорит? О чем это нас учит? Есть гемара в трактате Пурим. Эстер минатейро минай. Откуда мы знаем про Эстер? Гемарат говорит, он их и астер, астер, спона, я скрою мое лицо. Можно сказать, что слово астер, астер похоже на, по написанию на слово эстер, на имя эстер. Но мне кажется, тут гемара говорит глубже. Будто мы знаем, есть чудеса Бога в скрытой форме. Написано, я скрою, скрою мое лицо. Лицо Бога присутствует, но в скрытой форме. Есть чудеса, которые Бог делает в открытой форме, а есть чудеса, что Бог делает в скрытой форме. Перед выходом из Египта Бог проявил, показал свое лицо в открытой форме. Открытые чудеса. Представьте себе, Моше и Аарон с фараоном и его вельможами подходит к Нилу. Спрашивает фараон, ты выпустишь евреев? Нет. Нет. Тогда Аарон ударяет посохом по Нилу, и моментально воды Нила превращаются в кровь и начинает плохо пахнуть и так далее. Это открытые чудеса. Так были все 10 казней и наказаний на Египет. Эти чудеса Бог сделал тогда, открытые чудеса. А есть вторая линия руководства Бога, скрытые чудеса. События как будто обычные, как бы естественные. Но Бог руководит событиями из-за кулис. Неожиданно есть козни против евреев, и они неожиданно эти козни распадаются. Не могут сделать плохо евреям. Это скрытая форма руководства Богом миром. Во-первых, Пурим показывает, насколько Бог заботится о еврейском народе. Он его спасает в скрытой форме. И это вообще все существование еврейского народа. Все годы, что он находился среди других народов. И были много у него врагов, которые хотели его уничтожить. И само продолжение существования еврейского народа, это открытое, это чудо, которое произошло. Это продолжение подобных его существования. И Пурим – это пример таких скрытых чудес. Давайте скрытые чудеса, но можно найти какие-то стороны, какие-то штрихи, которые показывают, что это не совсем естественно. События не идут не совсем естественно. Есть вмешательство Бога в события. Знаете, на первый взгляд, кажется, все идет нормально. Король Ахашверош делает пир. Ну, он единственный. Многие монархи, короли, герцоги делали пиры. Король просит своей жены Вашты прийти. Каждый муж просит что-то у жены. Ну, жена не слушает мужа. Может это быть или нет? А? Как вы думаете? Как не может? Понятно. Но обычный муж не имеет таких сил и полномочий. Делать, наказать твою жену за непослушание, как Ахашверош. Он ее убрал из дворца и казнил. Он ищет новую королеву. Все кажется вполне естественно. А? Ну, можно увидеть штрихи, которые не совсем естественны. Я бы обратил внимание на две на два штриха. Одно из них – разница в отношениях короля Ахасвейроша к своей жене Вашти, первой жене, и к своей жене Эстер. Вашти один раз не послушала и была казнена. Эстер даже не готова была отвечать на самые элементарные вопросы, которые ее спрашивали, говоря на современном языке, не готова была заполнить бланк о себе, с какого ты народа, с какой ты семьи, с какого народа, не готова была. И при всем этом король взял ее себе как королеву. И кто-то бы сказал, что это ему было не важно. Нет. Мы видим продолжение, он все время ее спрашивает. Все время. И несмотря на это, он взял ее как королеву. Бросается в глаза этот штрих. Противоположность его отношения к своей жене Вашти и к жене Эст. Естественно, Бог сказать, ты не хочешь говорить с какой-то семьей, какого ты народа, кому ты нужна. Король Ахашвейрош. Для короля это неуважаемо, непочетно. Брать себе в королеву женщину без роду, без племени, которую он не знает, с какой семьи. И у короля Ахашвейрош не был в стесненном положении, как некоторые холостяки, которые готовы на разные предложения из-за того, что они в стесненном положении. Ахашвейрош точно в стесненном положении о поиске жены для себя не был. И он ее берет. Несмотря на то, что они не готовы сообщать такие, отвечать на такие элементарные вопросы. Это один штрих. Второй штрих, то, что называется, как раз в тот момент. Слышали такое об этом? Как раз в тот момент. Ага. Аман, уже после того, как король подписал указ об уничтожении евреев, он и шел по улице. И представьте себе, Мордхай ему не поклонился. Вы можете себе представить, можно такое терпеть, ну скажите. Аман сказал, что он терпеть этого не может. Но все-таки, он может сделать. Казнить Мордхая сам. По собственной инициативе он не может. Персидская империя была государством закона, не государством монархии. Второй человек после короля Аман не имел права казнить кого-то, и в том числе Мордехая, без прямой директивы короля. Ну, а что делает? Он советуется с женой и своими друзьями. Так что, что они ему советуют? Построй виселицу, высотой 50 локтей. Повесить Мордехая. А рано утром иди к королю Ахашвейрошу. Попроси у него разрешение казнить Мордехая и приходи. И можешь приходить к королю, он должен был потом приходить к королю на пир. Приходи на пир радостно. Аман трудился целую ночь рабочими, то построить такую высокую виселицу, знаете сколько? 50 локтей, это около 25 метров. Это работа. Трудился. Я сам не трудился. У него были рабочие, но руководил этим. После бессонной ночи он торопится к королю. Если бы кто-то перехватил Амана по дороге к королю, как сейчас есть журналисты перехватывают, его бы спросил: как вы думаете, дорогуша, уважаемый Аман? Как вы думаете, куда вы торопитесь? К королю? Для чего? Попросить его разрешения казнить Мордыхая? Как вы думаете, король согласится на это? Тот же вопрос, я у него первый человек. А, так бы он, наверное, сказал, если бы это было. А что происходит в действительности? Он приходит рано утром во двор и ждет. А пока король ночью не мог спать. И попросил принести записи. И там нашел запись, как Мордехай спал, спас короля. Король спрашивает, а Мордехай чем-то отплатили? Он рассказал ему о попытке двух охранников убить короля. Знаете, каким путем? Подбросить ему яд. А Мордехай об этом сообщил и спас короля. Он спрашивает, король, а его за это что-то отплатили? Ему сказали нет. Не отплатили. Ничего ему за это, никакой премии ему за это не дали. Он говорит, а кто во дворе? Сказали, Аман, пусть войдет. Аман входит, а король не дает ему вымолвить ни слова. Он скажет, скажи мне, Аман, что делать человеку, который король хочет уволить? Аман с его гордостью, будучи уверенным, что имеется в виду, конечно, конечно, его, что он говорит королю, говорит, самое лучшее и почетное. Чтобы взяли царскую одежду, которую король одевал, и коня, на котором король скакал, и чтобы уважаемый человек и вельмож, уважаемых, вел его по городу и кричал так, чтобы было сделано человеку, которого король хочет уважать. Аман был совершенно, совершенно уверен, что имеется в виду его. А кому еще надо уважать, скажи? Конечно, меня. Так думал Аман. Так он сказал, самое лучшее. Взять коня, на котором скакал король. Взять одеть его в одежду, на которой одевал король. Говорит король Аману, иди, бери коня и одежду. Одежду и коня. И иди, сделай это еврею Мордехай. Он увидел по его лицу, что ему это не очень хочется. Да? Он сказал ему, не снимай ничего из того, что ты сам сказал. Ну, скажите, это называется в тот же момент. Это было первое падение Амана перед Мордехаем. Первое падение. Это называется в тот же момент. В тот же момент это не просто так. Это руководство Бога. Пурим показывает путь, которым Бог ведет еврейский народ. Как он его спасает от разных опасностей. Каким путем? Путем скрытых чудес. И за кулисы. Интересно, я видел в комментарии, который поднимает вопрос, это уже Ибн Эзра поднимает. А почему в могиле нет имени Бога? Отсутствие. Во всех святых писаниях есть имя Бога, а тут свитки оставили, отсутствует. Он отвечает на это так. Так как чудо было скрытым, присутствие Бога в могиле было тоже скрыто. Не открытым. Так, не было открытых чудес в могиле святкестная. Так имя Бога не в открытой форме, а в скрытой. Скрытое имеется. Если кому интересно, я скажу. Он приводит так. Имя Бога. Основное имя Бога же это Юд, Кей, Вов, Кей. Буква Юд, буква Гей, буква Вов, буква Гей. Это основное имя Бога. И там присутствует в двух местах определенно. В одном месте по буквам первых слов, четырех слов, идущих один за другим. А во втором месте по последним буквам четырех слов, идущих один за другим. Я скажу вам, какие. По первым буквам это когда Эстер пришла незваная к королю, он спрашивает, а что ты хочешь? Он ей сказал, я вова амелех ве аман айом, пусть придет король и аман сегодня. На пир, который я ему сделал. Так эти четыре слова Ябу, Амелах, Веаман, Айом. И по первым буквам это Юд, Кей, Вов, Кей. Имя Бога. Яво это Юд. Амелах, Кей, Веаман, Вов, Айом. Сегодня, Кей, Юд, Кей, Вов, Кей. Имя Бога. А во втором месте, по последним буквам четырех слов, идущих одно слово за другим, это Кира, когда Эстер говорила с королем, не с Аманом, с королем, Ахашвейрошем и сказала, что Аман хочет убить ее и весь еврейский народ. Написано Аман. Увидел, он пришел упрашиваться у Эстер. Пира, потому что он видел, кихолто его вором, у него кончено плохое у короля. У короля он уже сожжен. Все. Он шел просить милости у Эстер. Ну, там и понимаете, что из этого могло выйти. То есть, что из этого вышло. Слова «ки» – «халта». «Ки» – это «йод», «ки» – «халта» кончена. «Эйла» – «ему», «раа» – «зло», «зло» – от короля. «Ки» – последняя буква «йод», «халта» – «эй», «эйла» – «ему» – последняя буква «вав», «раа» – «плохое», «эй», «йод», «ки» – «вовки». Знаете, это два места. Это два места не случайные в могиле. Первое место – это вершина величия Амана. Вершина. Он сам об этом сказал. Королем из королев. Такое величие мне дают. Вершина величия Амана. А вторая – во втором месте – это полное падение Амана. Другими словами, тут намекается и вершина поднятия Амана, и падения Амана, и это одно. И тут присутствует имя Бога, тут присутствует имя Бога при вершине поднятия Амана, присутствует имя Бога по первым буквам, а во втором месте полное падение Амана присутствует имя Бога по последним буквам. Ну, есть вопросы? Есть вопросы, пожалуйста.
Квадоров, есть вопрос такой. Виталь Хай спросила. Махацита шекель в этом году, надо ли эту сумму давать трижды? Какая, во-первых, сумма, и нужно ли эту сумму давать трижды?
Во-первых, я женщины не обязаны. Они могут дать, они не обязаны. Первое. Есть мнение, что дают один раз. Рамо пишет, мы же ашкенадские евреи идем за Рамо. Рамо пишет, дают три раза. Это Рамо пишет, дают. Женщины не обязаны. Мужчины обязаны. То есть есть обычай, что мужчины дают. Обычно это в пост-эстер или в сампуре. Есть тарелочки там. Это половина монеты, которые в этой стране. То есть в Израиле половина шекеля, в Соединенных Штатах половина доллара, в Европе половина евро. Половина монеты, которая в той стране. В Канаде половина канадского доллара. В Англии половина фунта стерлинга. А если муж всегда и для жены, то пусть дает и дальше.
Водоров, а вот вопрос был у Сары. Если предположить, что на груди у Амана все же не было идола, в чем же была причина, что Мордехай рисковал жизнью и не кланялся?
Вот ведь есть разные мнения. Есть разные мнения. По-моему, в Раше написано, что у него был идол, поэтому он не кланялся. Есть Медрашим, считает, что это был принцип, это надо понять. Я понимал, всегда учил пораньше. И так папа за отца учил. Но, потому что был идол, он не имел права. Граница идола нельзя.
Квадоров, а вот по поводу Маасера, можно ли оттуда взять, выделить махцита шекель?
Так как это правда, то, кто обязан, то, что мы обязаны и должны, не берут от Маасера. Вот, например, то, что мы даем, помогаем бедным, даем матанот хлеб деньги. Мишна Брура пишет так, что то, что минимум, что он должен дать, он не должен давать из Маасера. А если человек хочет дать больше, чем он обязан, это он может взять из Маасера. Он может высчитать так минимум, что он должен был бы дать. Не из Маасера, а он дает больше из Маасера.
Квадоров, а вот порядок предпочтений в помощи бедным Пурим, он такой же, как в течение всего года, правильно? Или есть разница?
Не понял.
Ну, например, Матанот Левьяним предпочтительнее отдать в своей общине или, например, послать в землю Израиля, изучающих Тору. То есть предпочтение, как обычно, да?
Наверное, как обычно. Единственное, что приводится, то человек должен дать подарки бедным тем, у кого сегодня Пурим. То есть вне Израиля у всех Пурим первый день воскресенья в этом году. Так надо, если кто хочет давать в Израиль, то он давал тем, у кого Пурим воскресенье. То есть много мест не Иерусалим.
Квадоров, а человек выполняет заповедь, если он, скажем так, посылает подарок в Пурим не Израиля, а подарок приходит на следующий день уже в Иерусалим.
Какой подарок?
Денежный.
А вы говорите про подарки бедного.
Да.
Это я спросил. Ну, третье. Обычно надо стараться, чтобы это пришло в тот день. Приводится в законе. Человек в таком месте. Он откладывает эту сумму в сторону. Он обычно дает и дает потом. Но обычно надо стараться, чтобы пришло. Там кто пришел. Или хотя бы он знает об этом. Ему сделали киньян, что это стало его. Ему сообщили об этом.
То есть нет принципиальной разницы, чтобы он воспользовался этими деньгами в Пурим. То есть он может их достаточно, чтобы он их получил.
Достаточно, чтобы он получил. То он имел опцию пользоваться.
Спасибо. Кударав, вот Ева спросила, Мордехай был из колена Бениамина, а когда Яков со всеми поклонился Исаву, но единственный Бениамин не поклонился, так как Рахель была беременна им.
То есть он еще не родился. Другими словами, еще не родился. Есть такой Медраж, и надо его понять. То есть он понял. И поэтому Медраж, он считал так, как его прадедушка не кланялся, он тоже не должен кланяться. Я вижу, кто это спрашивает?
Эстер спрашивает, почему Ахашвейрош не обратился с вопросом родословной Эстер, ведь она была взята из его дома.
А может быть, он обратился и не получил ответ. Я тоже не знаю. И все. Вы знаете, сказать, что я не знаю, это очень просто.
Водоров, а у Мордехая, видимо, не было другой возможности. Ведь люди, которые в то время смотрели на его поведение, они видели, что он как будто ставит под опасность весь народ тем, что специально идет и не кланяется Аману.
Еще раз. По пути Раши, я вам сказал, он был обязан так. В другом пути надо это понять. Он понимал, что так он должен себя вести. Может быть, тогда продолжим тему, если вопросы закончены.
Так, Ударов, друзья, кто поднял руку, пожалуйста, мы просим, напишите сейчас вопрос, потому что если нет имени человека, мы ради безопасности урока и всех слушателей, участников, не сможем сейчас принять. Напишите, пожалуйста, чтобы Раф увидел ваш вопрос.
Но есть вопросы или нет?
Нет, Подоров, пока нет.
Да нет. Продолжим дальше. Вообще-то. Амбиция. Пурима, они непростые. Как я уже вам сказал, на внешний взгляд выглядит естественно. Если кто спокойно более глубже рассматривает, видит, то не все там происходит естественно. Надо знать, что в истории еврейского народа Галуте и до Галута. В Галуте были много ситуаций, положений, которые еврейские общины были в опасности. Точнее, не то, что были в опасности. Были планы их уничтожить. И непонятным путем эти планы аннулировали. Мы знаем, про трагические страницы еврейских общин. Но мы меньше знаем и слышали о разных чудесных спасениях в последний момент. В некоторых случаях мы знаем о опасности, о чудесном спасении. И были многие общины, которые праздновали свой Пурим, дату их чудесного спасения. Пурим Сицилии, Пурим Египта, Пурим разных мест. Пурим. А во многих случаях евреи даже и не знали об опасности, которая им угрожала. Часто так. Евреи не знали об опасности. Рассказывает Рабицер из Ворошина, Роши Шиват Ворошин, был на приеме у царского министра, мне кажется, у Варова, и министр спросил его: Тейлим, Валели, мы говорим, Ауэ Сашем Каугеи, хвалите Бога все народы, Шабху, хвалите его Каумы, все народы. Кигобар Огейну Хазне, он делал с нами много добра. Его спросил: послушайте, Бог делает с вами добро, а почему мы, другие народы, должны его за это хвалить? Пусть евреи его хвалят. Мы тут при чем? Бог делает много добра евреям. А мы при чем? Какой стати мы должны хвалить? Биться и будь дипломатически ответить. А мы что? Мы знаем, что происходит в департаменте Петербурга, в Госдепартаменте Петербурга. Другими словами, Рабицева ему сказал так: мы же не знаем, что происходит в тайне. Мы не знаем, что происходит в Госдепартаменте в Петербурге, в России. Мы не знаем, какие козни враги еврейского народа готовят евреев. Мы не знаем. Так мы не знаем о чудесах, которые Бог делает еврейскому народу. Вот другие народы, которые знают, что происходит в Госдепартаменте, и знают о кознях, которые строят для евреев, они знают, за что надо благодарить. А мы откуда мы знаем? Мы же ничего не знаем. Один из ярких примеров подобного спасения, неожиданного спасения, видело еврейство Советского Союза. Наверное, вы знаете, что в конце своей жизни Сталин планировал выселение всех евреев Советского Союза в лагеря Восточной Сибири. Была комиссия специальная, строили бараки, выбирали списки евреев. Впрочем, дважды делали списки дважды по месту жительства и по месту работы, чтобы, не дай Бог, никого не пропустить. Договаривались о вагонах. Это планировали сделать. Это и была цель. Дело врачей. Врачи, убийцы, которые убили, выбили из строя руководящих людей Советского Союза. И планировали еще вывести из крови. Вредительски лечили. Так говорят, говорили, писали они. Их посадили, пытали, заставляли, чтобы они говорили то, что от них требовали. И все было, все шло по плану. И план был их казнить. Затем был даже план, где сделать, на каком заводе устроить погром. Затем объявить, что для спасения евреев от справедливого гнева советского народа их выселяют на окраине в себе. Бараки тонкими стенками, без отопления и так далее. Хрущев рассказывает, что Сталин ему сказал, что по дороге должно прибыть не больше половины. По дороге, чтобы на них нападали, и разъяренная толпа, чтобы их убивала. До места должны прибыть не больше половины. Так рассказывает Хрущев из разговора со Сталином. Есть об этом свидетельство Буганина и других. Еще было запланировано. И все должно было начаться. Но, понятно, начало уже сделано. Посадили врачей, и было сообщение ТАСС. Их пытали. Но должен был быть суд над врачами, убийцами, и они признаются, и приговорить их к смертной казни. Затем погром на каком определенном заводе, который планировали. И затем высылка евреев. Было даже собрано письмо видных евреев, деятелей науки, культуры и искусства, которые написали письмо, подписали, но мы просим у Сталина Иосифа Виссарионовича, то он нас спас от справедливого гнева русского народа и выселил на окраину. Все было приготовлено. И за несколько дней перед судом врачей у Сталина кровоизлияние. И все аннулируется. Все аннулируется, нежели. Ну, об этом мы как-то все-таки есть на, об этом свидетельство и информация. Есть. А сколько подобных событий было, не знаю, в таком же большом плане, в таком большом размере или нет, сколько это происходило в истории евреев. И о некоторых мы вообще ничего не знаем. И не можем узнать. Все было тихо. Об этом нам говорит событие в Пурим. Это пример, как Бог руководит миром из-за кулис и спасает еврейский народ. Если есть вопросы, пожалуйста. Даниил, есть вопрос?
Да, Квадоров, тут был вопрос такой, какие есть ли какая-то связь, я просто боюсь, лучше процитирую, какая связь обычаями в Хануке и Пуримом? Где-то слышала, что Ханука все идет сверху вниз, а Пурим, но только как бы идет сверху вниз, например, драйдл, например, а Пурим тоже крутим трещотку, но только с рукой вниз, то есть как бы снизу вверх.
Может быть, кто-то это говорит, я не знаю, я это не знаю. Смотрите, а разница про события Ханука и Пурим, она однозначна. Тут были две разные опасности. Пурим была опасность физического уничтожения, а в Хануке духовной потери еврейского народа, связи с Богом. Были разные опасности. И поэтому поведение евреев было совсем другим. Это определенно. А вот этот комментарий, надо его услышать, тогда, может быть, я пойму, что он сказал. Я не знаю.
А какая опасность больше?
А что тут больше? Скажите, что вы хотите? Чтобы вам дали хорошую пощечину по правой щеке или по левой? Что вы предпочитаете? Скажите. Я извиняюсь, я совсем не имел это в виду, я просто имел в виду ответить. А вообще-то духовная опасность больше. Она страшнее. Есть привилегические опасности, даже если еврей умирает, он умирает евреем. При духовной опасности он теряет свою связь с Богом. Это намного страшнее. Кто погибает физически в будущем мире, он в хорошем духовном положении. Если он отходит от еврейства, он и не имеет и будущего мира. Духовное, конечно, страшнее. Намного страшнее. Еще вопросы?
Кудров, пока нет вопросов. Друзья, те, кто подписан тест, пожалуйста, напишите, еще раз прошу, потому что мы не знакомы с людей, опасаемся, честно вам скажу. Лучше напишите, в следующий раз мы будем знать, что это вы. Подаров пока нет. Сейчас я одну секунду, кто-то еще поднял руку. Люба, пожалуйста, Люба. Или Иван.
Добрый день. Я прошу прощения, это не по поводу урока сегодня. Если осталась моча в прошлом Песах, и времени нет еще.
Смотрите. С точки зрения кошерности мацы, она была кошерная, она стала. То, что опасаются, да. Не завелись ли там черви, я не знаю. Я не знаю, что теперешнюю практику, но в Ташкенте, я помню, знаете, что делали? Брали кусочек от мацы, зажигали газ, ложили. И если там начали крутиться разные существа, знали, что они есть. А если нет, принимали, что нет. Это то, что я помню 60 лет назад в Ташкенте.
Это в упаковке, в пластике.
Если все в упаковке, может быть, такие черви, может быть, не прошли. А кошерность та же самая.
А до Песаха нельзя же кушать мацу или
до какого времени? Запрета нету, но многие несколько дней перед Песахом не едят мацу. По закону нельзя есть мацу эрев Песах.
Да. Угу. Спасибо большое. Извините, что не по теме. Шаббат шалом. Спасибо за урок.
Кударов, вот Татьяна такой вот вопрос задала. Ведь при духовной опасности еще можно как-то исправиться. А при физической ведь... как исправляться тогда?
Человек ушибленный мир. Смотрите, вы правы. Это одна сторона медали. Это если он действительно исправится. А духовная это опасность велика. В настоящий момент наибольшая... Смотрите, сейчас есть война. Есть антисемитизм тоже в мире. Это непонятная физическая опасность. Но понятно, что духовная опасность окружает намного больше евреев. Но она более актуальна, чем физическая опасность. Другой, что можно с этим делать. Можно стараться, чтобы больше евреев приближались к Торе. Большинство из тех, которые оторваны, потому что они ничего не знают. Это в основном по незнанию. Есть еще тема, которой, может быть, стоило бы говорить. Надо знать, что само собой ничего не происходит. Если есть физическая угроза еврейскому народу, это говорит, что есть какая-то претензия небес на евреев. Нет такого, что была угроза евреям без какой-то претензии с небес на еврейский народ. И в Пурим тоже. Гемара спрашивает, за что был такой приказ? Это что? Был. Гемара в Могиле, тогда Могила спрашивает, что этим Гемара говорит. Что если бы не было претензий, такого не должно было быть. Ну, приводится, что евреи такие, была претензия, и евреи это исправили. Впрочем, то, что я говорю, это актуально сейчас тоже. Когда есть физическая опасность, это говорит о претензии небес. И нам нужно увеличивать заслуги, исправить каждый то, что он должен. Физическая, не может быть физической опасности без каких-то... Нет. Евреи тогда во время Пурима исправили. Мы тоже должны исправить.